Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Толгоруков. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день.
Сегодня Православная Церковь вспоминает третье обретение главы святого Предтечи Иоанна, и храм, в котором вы служите, назван в честь Рождества Иоанна Предтечи. Поэтому мне бы хотелось сегодня поговорить об этом величайшем из святых. Христос сказал, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Это очень удивительные слова. Получается, что все ветхозаветные пророки уступают Иоанну Предтече, который вроде бы ничего такого особенного не сделал, просто призвал народ к покаянию и указал на Иисуса, сказал, что это Мессия. Он, как Моисей, не выводил народ из рабства, не произносил каких-то красивых цветистых речей и пророчеств, как Исаия. Почему же Предтеча Иоанн оказался больше их?
Да, действительно, я считаю, что, ну, не то чтобы нам повезло, но это большая радость, что наш храм, приход посвящен этому великому святому. Мне доводится в жизни второй раз служить в храме Рождества Иоанна Предтечи, и этому я очень рад. А почему этот человек называется величайшим святым, это мы знаем ведь из Евангелия. Сам Христос об этом говорит, что нет большего рожденного между женами. И вот это его величие можно объяснить, если мы рассмотрим те добавления к его имени, которые сделала церковь не сразу, со временем. Потому что, допустим, такого слова, как «предтеча», в Евангелии нет. Крестителем он тоже не называется в Евангелии. Но вот слово «пророк», оно, пожалуй, к нему очень и очень подходит. Почему? Просто нужно понимать ведь смысл пророчества. Чаще всего у нас в таком бытовом, обыденном и, к сожалению, даже церковном сознании бытует мнение, что пророчество – это некоторые предсказания будущего.
Ну, вот Нострадамус.
Да, пророк, Нострадамус,
Ванга,
пророк.
Пророчество
вот,
Ванги.
Пророчество Ванги. То есть будущее человек предсказывает. Ну, в этом смысле и цыганку можно пророком назвать. Погадала по картам и все, вот предсказала будущее. Но в библейском религиозном понимании пророк – это не тот, кто судьбы предсказывает человека или какие-то дальнейшие события. Пророк – это голос Божий. И вот вы перечисляли различных ветхозаветных пророков, и, может быть, посмотреть на их служение. В чем оно заключалось? Приходили люди и говорили: «Так говорит Господь». «Так говорит, не я говорю, так говорит Господь». Эти люди были самые разные. И по духу, и по культуре, по воспитанию, по образу жизни, по возрасту. Но когда они чувствовали призвание Божие, то какие-то вот человеческие качества их отступали на второй план. И они становились таким, ну, что ли, рупором, голосом Божьим для людей. К чему пророки призывали прежде всего? Мы знаем, призывали к покаянию. Но самое главное пророчество для нас, христиан, это пророчество о Мессии, о Христе, о Спасителе. Ветхозаветные пророки в той или иной степени говорили о Мессии и о мессианских временах. Но все равно это было, как бы, как говорит апостол, сквозь тусклое стекло. Одни из них говорили более как-то, ну, понятным таким языком, явным, и за этими их пророчествами можно угадать даже облик Иисуса Христа, как, например, говорил пророк Исаия. А другие, ну, как-то совсем уж скрыто, прикровенно, что ли, упоминали о Мессии. И поэтому для нас ветхозаветные пророчества ценны в той степени, в какой они говорят о Христе. Прежде всего, это самый главный критерий, что человек, что пророк говорил о Христе. Потому что нет для нас вести более важной, более радостной, чем евангельская весть, то есть весть о том, что Сын Божий стал Сыном Человеческим. Ну вот сейчас уже легко становится понятным, почему Иоанн называется величайшим пророком. Потому что этот человек не только уже прямо сказал, что стоит среди вас некто, кому я не достоин даже развязать ремень обуви, но и он возложил руку на главу вот этого самого Мессии, на главу Христа, о котором в той или иной степени говорили все его ветхозаветные предшественники. Да кто же впереди тогда стоит? А впереди вот как раз и стоит святой пророк Иоанн, самый главный пророк Ветхого Завета.
Предтеча – это в переводе предшественник, правильно понимаю?
Не совсем. Ну, в каком-то смысле да, но надо к слову обратиться. Слово «течь» – это значит «идти». То есть впереди идущий. Ну, предшественник, шествовать – это тоже...
Ну, еще да, другом тоже. Жениха ведь его называют.
Да, другом жениха. Предтеча. Так вот сложилось в истории, что Иоанн в начале пути своего во всем стоит впереди Христа. Он рождается раньше его на полгода. Он раньше выходит на проповедь. К нему стекается такое количество людей. Он пользуется такой славой, популярностью, авторитетом, которых никогда в земной жизни не было у Иисуса Христа.
Фактически он становится религиозным лидером.
Совершенно верно. Авторитет его был настолько велик, что сам Иисус нередко в полемике со своими противниками обращался к нему, ссылался на Иоанна. Но потом происходит нечто удивительное и странное. Вдруг как-то неожиданно Иоанн отступает на второй план. Как-то он как бы даже сник, что ли, отошел в сторону. И вперед выходит Иисус. Но это ведь предсказано самим пророком, что мне, говорит, нужно умоляться, а ему расти. Столько учеников Иоанн вокруг себя собрал, что, казалось бы, он мог организовать, ну, как бы, свое религиозное направление, свое движение. И слава бы его, и значение, религиозный авторитет на долгие-долгие века, они бы сохранились и влияли на религиозную жизнь народов самых различных. Но сам Иоанн понимал, что его служение заключается ведь не в том, чтобы к себе привлечь, а он является голосом Божиим, только голосом, как говорится о нем, глас вопиющего. То есть этот человек строгой аскетической жизни, строгих нравственных правил и требований становится просто рупором, голосом Божиим. Это уже не человек какой-то. И, конечно же, понимая все это, он потихонечку сам отступает на второй план. Даже можно сказать, что к концу его жизни, ну, как бы такой даже срыв, что ли, происходит. Потому что как-то неожиданно Иоанн отходит от своего пророческого служения, от своей проповеди о покаянии. И, можно сказать, срывается и переходит в область больше политическую, потому что начинает обличать царя за его безнравственную жизнь. Это, конечно же, тоже все нужно и правильно, но как-то оно несколько, что ли, вот мелко выглядит по сравнению с той задачей и с той миссией, которая уготована ему Господом. И уже заключенный в темницу, хотя здесь есть разные мнения, почему это произошло.
Так он посылает учеников, да, к Иисусу с вопросом.
Он посылает учеников к Иисусу.
Даже ведь очень разные есть толкования.
Разные,
да?
Есть толкования. Одни объясняют это тем, что он хотел отправить своих учеников, чтобы они отошли к нему и примкнули к Иисусу. Но есть и такие объяснения, что в какой-то момент Иоанна постигло колебание. Тот ли это самый или нам другого ждать, тот ли он. Я думаю, что такие колебания вполне возможны, потому что колебания – это чисто человеческие качества. Мы знаем, что и ученики Иисуса даже после Его воскресения, и то порой приходили в какие-то сомнения, недоумения, и совершали ошибки. Тем более Иоанн в темнице, в заключении, уже, можно сказать, оставленный и брошенный, вдруг мог почувствовать вот какую-то такую богооставленность. Но Иисус этой богооставленности его не развеял, как бы. Сомнений его не стало опровергать. И ученики Иоанна услышали не прямой ответ, а Иисус им говорит: «Посмотрите, вы же видите, что хромые ходят, слепые видят, прокаженные исцеляются». Он не сказал: «Да, я Мессия, скажите это Иоанну, пусть он больше не сомневается, и вы тоже об этом знаете». Он оставил и учеников Иоанна, его самого, в некотором недоумении. Потому что, видимо, вот ту чашу вот этих сомнений, трудностей, переживаний, скорби Иоанну нужно было выпить до дна. Ведь в какой-то степени даже не удивительно, что его жизнь закончилась так трагически. Ну как можно представить еще как кончину такого человека? В глубокой старости, окруженный учениками, любовью и заботами.
Ну а почему нет? А как
он умирает на смертном одре. Ну тут немножечко другое, все-таки образ-то другой. Ведь достаточно представить этого человека, которого даже иессеи, ревнители очень строгой религиозной жизни, люди, которые отказывались вообще от общения с миром, не могли упрекнуть ни в чем. Он жил строже, чем они, вел более строгий образ жизни. Но и потом достаточно прочитать, пусть небольшие, но высказывания Иоанна. Они резкие, они суровые. Что ведь он говорит фарисеям? Порождение ехидновы. Если на наш язык перевести, то отродье змеи. Змеенышами он их называет. Представляете? Такое услышать религиозным лидерам того времени, каково было. Но с другой стороны, он не накладывает на приходящих к нему простых людей каких-то дополнительных обязанностей.
Ну вот когда к нему пришли солдаты.
Даже
да?
на воинов, на языческих.
Казалось бы.
Даже на мытарей.
Да. А вот про воинов интересно, потому что тут возникает сразу вопрос о том, как патриотизм понимался древними святыми, в частности, святым Иоанном Предтечей, как сейчас.
Да,
нами,
видимо,
понимается,
плохо
вот...
понимался патриотизм
да.
Иоанна Предтечи.
Потому что вот с кем можно сравнить? Да полицаи фактически. Вот как во время Великой Отечественной войны. Они служат оккупантам,
ну,
эти
но
люди.
Этого ведь мало. Дело в том, что он очень обидел, можно сказать, оскорбил своих соотечественников, людей, с которыми он одной крови. Потому что он им говорит: «Вы не думайте, что вы сыны Авраама. Говорю вам, что Господь Бог из камней этих может сотворить себе чад своих детей».
И отнюдь не призывает бороться против оккупантов.
И не призывает.
Говорит: только не обижайте. И
он
не,
ведь видит
не
в них не
жалования.
То, что оккупантов, полицейских, врагов, язычников. Он видит в них просто конкретных людей, которые вот так сейчас живут, так исполняют свою жизнь. И все, что на них отребует, это только чтобы они не грабили людей, не наживались, не берите, говорит, лишнего.
Ну, это мытари от воинов, да? То есть не грабить мирное население, что
да.
называется.
Это очень снисходительное отношение к простому народу. Такого отношения не было у фарисеев, и тем более уже у ревнителей строгого благочестия иессеев. Вообще, Иоанн, с одной стороны, вроде бы пользуется огромным авторитетом, но с другой стороны, религиозная верхушка, знать, первосвященники и многие фарисеи не могут, конечно же, как-то, ну, против него выступить. Народ почитает его. Но все его высказывания, заявления и действия, они им очень и очень не нравятся. И в этом смысле Иоанн тоже является своего рода предтечей Иисуса Христа.
Ну и в смерти своей тоже.
В какой-то степени можно назвать Иоанна одним из первых христианских мучеников. Действительно, этот человек стоит на грани двух заветов. С одной стороны, это Ветхий Завет.
Последний пророк, получается,
первый мученик. Последний пророк Ветхого Завета, да и вообще пророк, потому что пророчеств больше быть не может, а Христе уже нечего пророчествовать.
А как же о втором пришествии? Постоянно слышим пророчество, да.
О втором пришествии тоже уже все сказано, все известно, самим Спасителем все сказано. Пророк – это человек, который являет нам волю Божию, в том числе и через какие-то события. И поэтому пророчества могут быть и о будущих событиях, и пророчества могут быть о прошлом даже. Потому что мы не всегда понимаем духовную суть тех или иных событий, которые произошли в мире, с нами произошли. Он стоит, с одной стороны, в Ветхом Завете. Он как бы собрал себе, сконцентрировал все черты ветхозаветного праведника, святого, пророка. Он строгий аскет. Он ближе всех стоит к Мессии. Он не совершает чудеса. Ведь дело в том, что ветхозаветные пророки тоже не совершали чудеса, кроме Илии и Иессии, как мы знаем. Но там особый был случай, потому что не в этом их призвание, не в этом их задача-то заключается. Но, с другой стороны, он уже явно перешагивает, потому что он исповедует Иисуса как Мессию. И он слышит голос Божий, который ему говорит: «На ком увидишь Дух Святой сходящий, тот и есть Мессия, долгожданный, обещанным израильскому народу. Он исполненный Святого Духа». И таким образом Иоанн, совместив в себе, вобрав как бы воедино вот эти два завета, он не только по слову Иисуса, что нет рожденного больше на земле между женами, но и по образу жизни своей для нас, христиан, конечно же, стал в первые ряды святых. И всегда во всем мире, и на Западе, и на Востоке, и у нас в России, Иоанна Крестителя, предтечу, пророка знали, любили и почитали.
Вот его еще называют Крестителем. А люди иногда спрашивают, как же так, как он мог крестить Христа, когда Господь еще не умер, креста еще, на крест еще не взошел, крещения еще не было как такового. Почему же он называется Крестителем именно?
Когда Иоанн вышел на проповедь, из пустыни вышел, то он отправился к реке Иордан. Река Иордан, она как бы отделяет мир святой земли от земли уже бесплодной, пустынной. И вот этот обряд омовения, он очень древний и вполне понятный для нас с вами, а уж тем более для людей Востока. Мы чувствуем даже в жаркую летнюю погоду, что когда мы омоемся водой, обольемся или искупаемся, какое-то облегчение, радость, прилив сил и бодрости. И когда приходили язычники в Израиль и желали стать прозелитами, то есть почитателями Бога израильского, то они проходили вот этот обряд омовения и очищения. И Иоанн, к нему идут толпы людей, весь Иерусалим и страна иудейская, он над этими людьми совершает вот этот обряд.
Но ведь омовение и очищение не только физическое, оно же подразумевало, что человек очищается и духовно как-то.
А очищается он духовно только через покаяние, вот не только, а достаточно через покаяние, потому что люди перед этим омовением, они каялись в своих грехах.
Но это как раз таки то, что ввел, что называется, Иоанн Креститель. А до этого ритуальное омовение было для него необходимо покаяние? Или просто считалось, что человек окунулся в воду с определенной формулой
и очистился от какой-то скверны? Конечно же, нужно было покаяние. Здесь новизна-то ведь в чем? Что через этот обряд проходят не язычники, а проходят правоверные иудеи. Ну как вот фарисею было это вынести? Человеку, который строго придерживается всех религиозных правил.
И следит за тем, чтобы не оскверняться.
Да, омовение совершает и так, будь здоров. Во многих домах существовали специальные водоемы для таких омовений. И вдруг вот Иоанн говорит им, что все это ничто, что вы должны заново родиться. Вы заново должны как бы вступить в израильскую церковь, вот в эту ветхозаветную. Вы должны покаяться, потому что он видит религиозную веру не в обрядах, прежде всего, не в ритуалах, не в исполнении каких-то предписаний, а в духе. Для него вот внутреннее, духовное гораздо важнее. И поэтому он совершенно без всякого сомнения совершает вот эти крещения, покаяния, омовения. Ведь слово «крещение» – это уже наше славянское слово. В подлиннике стоит омовение. И на Западе больше знает Иоанна как Иоанн Креститель. Так его зовут. Или как во Франции я слышал, там Жан-Баптист.
Жан-Баптист. Ну, баптизма – это вот омовение именно означает,
да? Это омовение обозначает. Mm-hmm. Наше же слово «крещение», оно связано со словом «крест», «воскресение» и так далее. Но мы можем так вот хотя бы знать, что обозначает это слово. Прежде всего, омовение. Омойтесь и будьте чисты. И Иоанново крещение, оно, конечно же, не имеет той полноты, которая есть в христианском крещении, которое совершается во имя Святой Троицы. Там крещение, прежде всего, покаяние. Но мало человеку ведь покаяться в своих грехах. Нужно еще, чтобы в душу его легло зерно новой жизни, которое бы прорастало. И как раз христианское крещение дает человеку такую возможность заново родиться и начать новую жизнь.
А зачем вообще Христу понадобился предтеча? Почему Христос просто не мог прийти и начать проповедовать, ну, с нуля, что называется? Зачем нужен был этот предшественник?
Почему Христу понадобился предтеча? Думаю, что предтеча понадобился не Христу, а прежде всего нам. И не то чтобы понадобился, он, естественно, появился из народной религиозной среды. Она как бы его родила. Вот можно ведь задать вопрос по-другому. А почему Христу понадобилась Дева Мария? Правда ведь? Точно так же и здесь. С одной стороны, мы видим, Господь приходит к человеку, но и человек также идет навстречу Богу, как мы видим Мария, сераба Господня. Также и пророк Иоанн, он тоже выходит навстречу Богу. Он как бы рожден вот этой религиозной средой, которая в тот момент исполнена мессианских ожиданий. Ожиданий пришествия Спасителя для израильского народа. С одной стороны, он является голосом Божиим, но с другой стороны, это и плод молитв, плод религиозных усилий самых лучших представителей израильского народа. Здесь вот как раз происходит то, что обычно богословы называют синергией, то есть такое сотрудничество Бога и человека.
В ближайшее воскресенье празднуется День всех святых. И в таком житейском понимании святой человек часто это прежде всего тот, кто совершает чудеса, кто помогает. Как вы уже правильно вспомнили, что Иоанн Предтеча не совершал никаких чудес. Само его рождение, сама его жизнь, само его служение, наверное, было чудом. И отсюда вопрос, что же, какие же главные свойства святости? Вот про Иоанна Предтечу мы знаем от Христа, что он был величайшим между женами. То есть он был величайшим из святых, он был святым. И тут у церкви, наверное, не могло возникнуть никаких сомнений. Он попал в месяцеслов, что называется, прямо из Евангелия. С другими святыми чаще всего не так. Чаще всего все-таки после смерти того или иного человека проходит какое-то время, потом начинается какое-то его почитание, потом уже общецерковное почитание. Так вот, какие существуют свойства святости, исходя опять же из жизни и предтечи пророка Иоанна, которые присущи всем святым, без исключения? Вот кто-то совершает чудеса, кто-то, может быть, не совершал так же, как Иоанн Предтеча. А что же тогда в святости главное?
Я не очень хорошо знаю, по каким критериям происходит канонизация святых в католической церкви, но знаю, что вот у них эта тема очень хорошо разработана. Там действительно все классифицировано, какие чудеса, сколько, какие добрые дела, в какой ранг поместить того или иного святого. Слава Богу, у нас все-таки в восточной традиции, в православии такого нет. Здесь критерием является только одно – это есть избранник Божий. И неважно, совершал он чудеса, не совершал он чудеса, был он проповедником или всю жизнь молился за весь народ в келье, мученически он закончил свою кончину за Христа или умер в постели, окруженный сонмом своих учеников и почитателей. Не в этом дело. Святой – это человек Божий. Это человек, который в уделе Божьем находится. Вот так вот примерно. И вот в широком смысле все христиане являются святыми. То есть все входят вот в этот удел Божий. Потому что святость, она вот как бы потенциально, вот это зерно, оно дано каждому христианину, каждому верующему во Христа. Другое дело, что не все мы это в себе можем раскрыть, не все раскрываем, точнее. Не все осуществляем в нашей жизни. И поэтому в святцы попадают те люди, ну, которые прошли достаточно большой путь в том, чтобы вот это зерно, заложенное в них при крещении, вот эту благодать Святого Духа, вот это не потерять все, не затоптать, а чтобы оно в них проросло и дало различные плоды. У кого 10 крат, у кого 20, у кого 30, а у кого и в 100. Вот примерно так можно сказать.
Вы уже говорили о том, что святой Иоанн Предтеча действительно почитается не только в Восточной Церкви, но и в Западной. Более того, его под именем пророка Яхьи почитают даже и мусульмане. Самые разные религиозные течения и секты древности, кстати, тоже придавали ему определенную роль, его почитали и гностики, и манихеи, и так далее. Вот празднество Ивана Купала, языческое, но опять же, связано с Рождеством Иоанна Предтечи на самом-то деле. То есть это уже некое уклонение в язычество, но тем не менее день-то тот же самый. То есть старинные языческие обычаи в сознании народа просто соединились с датой христианского праздника. Иоанна считали и считают своим небесным покровителем многие общины, и города, и провинции, и даже корпорации. Вот канадская провинция Квебек, например, считает своим покровителем Иоанна Предтечу, и Мальтийский рыцарский орден, и все государство Мальта. Но вот по моему ощущению, святой Иоанн Предтеча не так почитается на Руси, как, предположим, не знаю, святой Николай Чудотворец. Может быть, именно в силу того, что очень многие люди все-таки ждут, прежде всего, от святого чудес, какой-то помощи. Вот я знаю, что в этих книжечках, где святые распределены по различным специализациям, святой Иоанн Предтеча, он отвечает, по-моему, за головную боль. Значит, ему от этого молятся. В более продвинутом таком, более интеллигентном варианте святому Иоанну Предтече молятся о том, чтобы он привел к святому крещению, допустим, там родственников, друзей, кого-то, кого мы вот хотим привести к вере. Ну и все, пожалуй. Как-то я, может быть, я чего-то просто не вижу, потому что по сравнению вот с почитанием других святых, мне кажется, что как-то мало его. Знать знают, а почитать как-то не очень почитают.
То, о чем вы говорите, является немалой церковной проблемой. Я бы даже сказал бедой. В чем она заключается? Заключается в следующем. Вот можно сказать, что все, что есть в нашей церковной в жизни, оно все имеет место, все имеет право на существование. Но беда наша в том, что мы порой какие-то очень важные вещи, главные и значительные, принижаем, забываем, отводим в сторону по тем или иным человеческим нашим обстоятельствам, мнениям. А второстепенные, десятистепенные, мы, для нас каким-то становится очень важным и значительным. Это, конечно же, связано, ну, с таким языческим подходом, с языческим сознанием человека, когда или прямо, или где-то подспудно мы от веры христианской ждем помощи в наших человеческих делах, в нашей жизни. Когда мы эту веру приземляем и подстраиваем под себя.
Потребительски
относимся. Вот я помню, в советские времена издавалась такая антирелигиозная брошюра, которая называлась, по-моему, так: «Как люди выдумали Бога». «Как люди выдумали Бога». Вот здесь тоже начинается такое выдумывание Бога людьми, как они сами себе это представляют. Ведь такая ситуация, она сложилась не только с Иоанном Предтечей. Вот вы возьмите, ну, праздник, пусть хорошего, святого, мученика, целителя, но рядом стоит апостол, допустим, евангелист Лука. Кто о нем знает, кто почитает этого замечательного автора Евангелия, человека, который нам донес вот эту благую весть? И таких примеров можно привести множество, очень большое количество. Возьмем Василий Великий, Григорий Богослов. Это учители церкви, это те люди, Иоанн Златоуст. Ну, еще как-то вот со Златоустом, хотя бы из-за проповеди, слышали его такое. Григорий Богослов, наверное, даже не все слышат, что такое вообще существовал. Но это те люди, которые отстояли просто от ересей, от искажений нашу христианскую веру. В каком-то смысле, ну, просто даже создали наше православное богословие. Но многие ли о них знают? Хотя с Иоанном Крестителем, я думаю, ситуация все-таки намного лучше. Я уже говорил об этом, что у нас немало и в России строилось храмов в честь этого святого. Но, как говорится, слово из песни не выкинешь, и мы знаем из Евангелия слова Иисуса Христа об Иоанне, что нет более великого между рожденных женами. Ну, я думаю, что не только из-за этого в народе любили и почитали Иоанна Крестителя. И отнюдь даже не из-за головной боли. В нем видели люди и чувствовали вот эту силу, силу проповедника Божьего. Можно сказать, ведь это же первый проповедник христианства, первый миссионер и катехизатор, можно даже сказать, вот так. Причем такой катехизатор, который не сам пошел к народу, не гонялся за людьми, не собирал их на стадионы и в различные залы, где бы он им что-то рассказал. Люди пошли к нему сами. Люди почувствовали в нем вот эту внутреннюю силу. Он действительно для них стал голосом Божьим. Как я думаю, для многих людей, для многих поколений христиан этот святой является, ну, во всех отношениях не просто замечательным и великим человеком, но действительно святым, который, вот как вот заходим мы в храм, и что мы видим, так называемый деисусный или деисисный чин. В центре изображен Иисус Христос, с левой стороны молящаяся Богородица, а с правой стороны стоит Предтеча, Креститель и Господень Иоанн. Вот так вот христианская церковь осознала значение этого святого для церкви, для проповеди христианской веры.
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что сегодня, в день третьего обретения главы Иоанна Предтечи, мы говорили об Иоанне Предтече, одном из величайших святых христианской церкви. У нас в студии был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
С праздником вас, благодарю вас всех за внимание, желаю вам всех благ.
И вас с праздником небесного покровителя вашего храма.